Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что сделал заявление госсекретарь США Энтони Блинкен по поводу «Северного потока-2». Худшим итогом строительства могут стать отравленные отношения с Германией. То есть шантаж, угроза манипуляции в адрес Европейского Союза со стороны Штатов продолжаются. Вопрос возникает, конечно, чем дело кончится. Далее у нас с вами по планам ГИБДД, который поддержал инициативу снизить скорость движения в городах и населенных пунктах с 60 до 30 км в час, но там надо обращать внимание на детали, потому что речь идет, во-первых, о том, чтобы провести ревизию улично-дорожной сети, плюс еще возникает вопрос о нештрафуемом скоростном пороге. Поговорим об этом подробнее. Далее, апелляционная палата трибунала в Гааге утвердила пожизненный приговор Ратко Младичу, но при этом апелляционная инстанция отказалась признавать его виновным в геноциде. И в конце поговорим о том, что в Чечне в вот этой детской игрушке «Pop-It» увидели пропаганду почему-то гомосексуальных отношений. Об этом поговорим. Главным образом интересует, я предлагаю разворот такой, что где проходит грань пропаганды и некого искаженного восприятия, потому что цветное мороженое, радужное мороженое уже проходили, тоже был скандал, но мороженое это продолжают продавать. В данном случае теперь добрались до вот этих игрушек. 7373-948 телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот» и еще YouTube-канал «Говорит Москва». Он вам понадобится через час. У нас будет трансляция, потому что к нам придет общественный омбудсман в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. Вы ее знаете, которая эмоционально выступила на Петербургском международном экономическом форуме. Тему мы для нее тоже много подготовили, будем об этом говорить. Ну а сейчас давайте о чем? О движении в городе.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. Движение рабочее, но трудное по радиальным магистралям. Сейчас я вам скажу. Самые серьезные затруднения на радиальных магистралях и при въезде, и при выезде. Как раз это в шоссе-то у нас получается. Ну, Волгоградский проспект, который переходит в Новорязанское шоссе, конечно же. Затруднения в Люберцах на Октябрьском проспекте, на Егорьевском шоссе в районе Томилино. Есть затруднения при въезде в Москву по Ярославскому шоссе и по Дмитровскому шоссе. Также тяжело въезжать и выезжать из города по Ленинградскому шоссе. Там около МКАДа почему-то и в районе поворота на Шереметьево, видимо, дорожные работы, которые тормозят весь поток. Далее по МКАДу пойдем. Самое серьезное сейчас затруднение между Осташковским шоссе, Ярославским шоссе и Лосиный остров. Есть затруднение локальное между Носовихинским шоссе и Старой Новой Рязанкой. Далее пробка начинается от поворота на Дзержинку, заканчивается в районе Бесединской эстакады. Внешняя сторона между поселком Мосрентгена и Коммунаркой, вот здесь вот как раз в сторону Дрожжина, здесь тяжело, то есть в районе Бутова, если быть точнее. Далее, третье транспортное кольцо, Хамовнический вал, район Кутузовского проспекта, съезда на Звенигородское шоссе, съезда на на Бутырскую улицу, здесь тяжеловато. Лефортовский тоннель тоже вот желтым помечен у Яндекса. Садовое кольцо и Бульварное, ну, более-менее ничего.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Есть еще сообщение с пометкой «Срочно». Это заявление Сергея Собянина. В Москве не планируется вводить локдаун из-за сложной ситуации с ковидом, но призывает мэр Москвы, ресторан и бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм из-за коронавируса. Пациентами с коронавирусом в Москве занято около 10 тысяч коек. Власти города в ближайшие дни откроют еще несколько больниц для заболевших коронавирусом. Ситуация остается сложной, будут открыты дополнительные больницы. Не собираются вводить локдаун, это я уже говорила. И заявление господина Данчикова, главы главконтроля соблюдения ковид-требований, позволит не вводить новые ограничения в Москве. Теперь госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил отказ США от введения санкций против оператора трубопровода Северного потока-2 компании Nord Stream 2 AG. И он заявил, что худшим для США итогом строительства трубопровода были бы отравленные отношения с Германией и отсутствие стимулов сесть за стол переговоров. Он отметил, что с помощью санкций не удалось бы остановить завершение строительства. То есть отказ от санкций продиктован именно тем, что велик риск отравления и усугубления отношений между Соединенными Штатами Америки и в данном случае Германией, которая основной в Европейском Союзе идеолог строительства этой трубы. Так вот, на это Соединенные Штаты Америки пойти не готовы, но при этом хотят посадить Германию за стол переговоров. Он объяснил как раз это сенаторам, которые как настаивали, американские сенаторы настаивали на том, чтобы были введены санкции против компании Nord Stream 2. Но в данном случае, видимо, какие-то другие инструменты есть. Мы слышали, что звучали предположения и предложения вводить санкции против покупателей уже газа. То есть, да, все смирились с тем, что труба будет, но не смирились, видимо, с тем, что у этого трубопровода и у этого газа будут покупатели. Это Николай Топорнин с нами на связи, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, вас приветствую, здравствуйте.
Да, Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот этот отказ от введения санкций действительно продиктован тем, что американцы всерьез опасаются усугубления отношений с Германией, или что-то еще припасено?
Ну, Блинкен достаточно ясно дал понять, что сейчас подход американцев к Северному потоку-2 стал более рациональным. Они вот пытаются взвесить на весах и посмотреть, какие будут последствия, если продолжать усиливать санкционное давление. Во-первых, он четко сказал, что при всех уже санкционных вещах все равно трубопровод будет достроен, потому что одна нитка уже практически готова, вторая будет завершена там через несколько месяцев. Очевидно, что к концу года, ну это по самым таким скептическим прогнозам, трубопровод уже может начать поставки газа. Угу. Вот. Во-вторых, получается, что могут испортиться отношения с Германией, потому что и Меркель, и министр иностранных дел Хайко Маас много раз уже говорили о том, что трубопровод носит экономический характер, он очень важен для Германии, для Европы в целом, и Америка не должна вот, применять односторонние санкции, не проконсультировавшись с Берлином.
Так.
Ну и в-третьих, наверное, накануне встречи Байден-Путин американцы, может быть, такую, знаете, оставляют дополнительную, что ли, форточку возможности, показывая то, что, вот видите, они как бы делают такой вот реверанс в сторону России, условный, конечно, реверанс, но тем не менее, что они не идут на обострение отношений, на не усиливают санкционный режим в отношении Северного потока-2 и как бы оставляют возможности для вот переговорного процесса. То есть здесь, как бы, знаете, и еще, наверное, я бы вот то, что ответил, что, может быть, о чем не все говорят, но все-таки вот недавно было опубликован такой большой бюджетный проект Джо Байдена, в котором все заметили, что делается упор на развитие так называемых зеленых технологий, экологических современных технологий, да, и выделяются огромные средства, там, по-моему, свыше $2 триллионов. И в этой части, конечно, вот добыча сланцевой нефти, а мы помним, что Дональд Трамп, когда вот вводил санкции против Северного потока-2, он аргументировал тем, что ну, американцы будут иметь больше возможности по поставкам своего сжиженного газа в Европу.
Угу.
Но вот сегодня вот добыча и газа, и сланцевые дела, да, это все-таки уже такие проблемы с экологией, да, это будет противоречить и избирательным заявлениям.
Зеленой программе будет якобы противоречить.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Понимаете, когда вот американцы собрали все эти факторы воедино, спокойно проанализировали, отделались от эмоций, в том числе политических, ну, они, наверное, приняли единственное сбалансированное решение, что на данный момент педалировать вопрос с санкциями, ну, не представляется необходимым и в том числе выгодным для Соединенных Штатов Америки.
Но в данном случае мы правильно понимаем, что у американцев исчерпан, в принципе, инструментарий по влиянию, то есть смирились, по сути, что проект будет, но в данном случае велик риск того, что будут тормозить для Евросоюза как раз возможность закупки этого газа, или остались только слова? Действий просто, ну, уже все исчерпано.
Нет, Евгения, смотрите, ну, ведь работает Северный поток-1, да, он мало чем отличается, откровенно говоря, от Северного потока-2, да, и такая же, по сути, пропускная способность. Работает трубопровод, идущий через ГТС Украины.
Да.
Да, работает трубопровод, который через Беларусь идет. У нас несколько направлений, они все функционируют, и контракты долгосрочные, там, до 35-го, до 40-го года.
Так.
Поэтому вот Северный поток-2, он не занимает такое, знаете, ключевое положение. Вот не будет он работать, и Европа там будет испытывать проблемы или перебои, так сказать, с необходимым количеством газа. Да, нет. То есть здесь, скорее всего, подтекст был чисто политический, да, потому что, ну, как бы во главе угла была Украина, и она заявляла о том, что Северный поток-2 это проект не экономический, политический, с целью которого оставить Украину без транзита
денег,
газа и без условных там 5-6 миллиардов долларов, которые Россия платит, ну или платила, во всяком случае, за транзит. Для бюджета Украины это очень значительные деньги, учитывая ту ситуацию, в которой сейчас находится финансовая система страны.
Но...
Вот, поэтому изначально американцы, ну, 100% вот выдерживали эту линию, да, и они как бы поддерживали свои перспективные поставки сжиженного газа в Европу,
так,
да, чтобы они были конкурентными. Потому что по цене, вы прекрасно понимаете, они проигрывают и значительно проигрывают.
Mm-hmm.
Ну и с другой стороны, они вот всегда вот поддерживали Украину, да, и поддерживают Украину. Они действительно считали, что если вот поставки газа российского прекратятся, то вот эти 6 миллиардов, кто будет обеспечивать Украине для того, чтобы там бюджетная система не рухнула? Ну, согласитесь, что американцы при всей своей, в кавычках, любви к Украине, они не готовы платить такие деньги, вот просто чтобы поддерживать на плаву украинскую экономику. Нет, то есть здесь было несколько расчетов, но сейчас, наверное, с учетом того, и понимаете, вот тут очень важно проследить вот это вот заявление, да, как только Байден сказал, что все, мы сейчас пока снимаем с повестки дня усиление санкций против Северного потока 2, и тут же Путин сказал такую очень, может быть, малозаметную фразу, он сказал, да мы будем продолжать поставлять газ через ГТС Украины, мы уже подписали, пролонгировали договор о поставке газа через на 5 лет, и мы готовы поставлять его и дальше, потому что при определенных условиях нам это тоже выгодно.
Так так и будет, понимаете, это же вот никто не отрицал. Да, никто же этого не, и никто же этого не отрицал, что ГТС тоже будет использоваться.
Вот, ну понимаете, нет, ну до этого были определенные такие заявления. И помните, когда только начинал строить Северный поток-2, определенные наши политики и депутаты в том числе, они так откровенно, знаете, вот рубили правду матку в глаза, так сказать, избирателей и наших иностранных, говоря о том, что вот, Украина себя будет плохо вести, мы прекратим прокачку газа через ГТС Украины. Понимаете, вот заявляли открытым текстом тогда, когда только-только начинали приступать к прокладке трубопровода.
Да.
Ну, все это, вот, видите, имело такие последствия политические и вот технологические, которые вот, к сожалению, осложнили прокладку трубопровода. И вы помните, что он должен был введен в конце 2019 года, а он еще, вот у нас июнь месяц 2021 года, и он еще не введен. Ну, то есть задержка, по сути, практически на 2 года.
Но,
это же серьезные убытки.
Николай
и для
Борисович,
России, и для европейцев.
Да, прям последний вопрос остается. Смотрите, вот даже газета немецкая Handelsblatt пишет. А как же тогда насчет бизнеса Запада с Россией с помощью санкций?
Ну, понимаете, санкции санкциям рознь, да, вот, Европа никогда, ну, я имею в виду Германию, Францию, Центральную Европу, может, там Польша, Прибалтика поддерживали, но вот эти страны, которые являются в основном получателями российского газа, они за него и платят валюты, кстати говоря, евро, которое становится у нас теперь главной валютой в наших золотых и валютных резервах, так всегда они говорили, что этот проект взаимовыгодный, экономический. И это не то совсем, так сказать, то, что мы говорим, когда там мы говорим о Минских соглашениях, за что были наложены санкции.
Так.
Да? То есть вообще, понимаете, вопрос о санкциях мы с вами, наверное, отдельно как-нибудь поговорим, потому что требует очень большой аналитики, очень большого осмысления.
Спасибо.
Насколько санкции, вообще санкции можно что-то изменить и в отношениях между крупными державами, да, в отношениях между мощными державами.
Спасибо.
Между Россией и США, между Китаем и США, между Евросоюзом и Россией, между Евросоюзом и США. То есть такая определенная новая реальность. И вот практика вот этих санкций, которые были введены, помните, еще там из-за этих украинских событий, они показывают, что их эффективность весьма-весьма низкая. Она, конечно, есть, она мешает жить, но тем не менее она преодолима, не откладывая таких кардинальных каких-то.
Да, Николай Борисович, принято. Николай Топорнин был с нами. Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Борис, сколько проблем из-за этого строительства? Сколько санкций? Разорваны или напряженные отношения со многими странами? Сколько денег отправлено туда? Пармезана нет, а при этом мы отдаем конкурентное преимущество экономике Германии. А стоило ли оно того? Ну, подожди, а пармезан тут при чем? Пармезан к Северному потоку ровным счетом не имеет никакого отношения. Как мне кажется, никаких отравленных отношений, Виталий пишет, с немцами не стоит ожидать. У них шпионские скандалы случаются, которые, как кажется, выглядят пострашнее Северного потока 2. И за это нет ни санкций, ни черных списков, ни разрыва отношений, ничего. В лучшем случае громкие слова. И то в основном для внутригерманского, внутриевропейского пользования.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ГИБДД поддерживает инициативу снизить скорость движения в городах и населенных пунктах с 60 до 30 километров в час. Об этом заявил глава научного центра безопасности дорожного движения Дмитрий Митрошин. С точки зрения общих подходов, это цитата по ТАССу, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение, погибших не будет. Если этой логике следовать, конечно, до абсурда не надо доводить. При этом он подчеркнул, что снижать скорость следует индивидуально, обоснованно для каждой улицы. Начальник научного центра также обратил внимание на то, что у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30 в голове 50. Ну и ранее в правительстве Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км в час. И во время заседания комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию по вопросу снижения этого порога. Екатерина Квашонкина на связи с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли действительно какая-то прямая взаимосвязь между тем, значит, между наличием нештрафуемого порога и травматичностью на дороге и вообще безопасностью дорожного движения? С того ли зашли с той ли стороны?
Ну, смотрите, никаких серьезных исследований про нештрафуемый порог не было, как минимум, потому что это не совсем этично. И, в общем-то, наверное, не проводилось никаких больших статистических выкладок измерения по этому поводу. Поэтому, наверное, здесь сложно говорить что-то про нештрафуемый порог. В принципе, конечно, это общеизвестный факт, что смертность на дорогах ниже там, где ниже скорость движения. Этот факт давно доказан и общеизвестен.
Да, но при этом, наверное, не просто так в городах позволяли ездить и со скоростью 60 км в час, где-то есть участки 80 км в час. Скажем так, если звучит идея с 60 до 30 км в час снизить, где такую идею реализовать, вот на примере Москвы, например?
Ну, смотрите, можно я вначале скажу по поводу этой самой идеи, потому что сегодня все об этом говорят, но, к сожалению, эти разговоры начались вообще с ошибки, поскольку журналисты неправильно интерпретировали цитату одного из чиновников. Цитата была со словами, что нужно индивидуально рассматривать каждую ситуацию и не так просто вводить какие-то ограничения, но почему-то это все вышло с заголовками, что ГИБДД поддерживает снижение скорости до 30 км в час. Ага. Это не так. То есть вот мы сегодня, сейчас уже знаем, что это не так, эта информация не соответствует действительности. Вот это здесь важно сказать, потому что дальше мы можем рассуждать только теоретические серии «Если бы да кабы». Вот, если бы да кабы, откуда возникла, в принципе, необходимость, почему у нас скорость планомерно снижается? Дело в том, что многие наши ограничения вводились очень-очень давно, когда был совершенно иной трафик. Машины ездили совершенно в другом количестве по нашим дорогам, пешеходы их перебегали тоже совершенно в другом количестве, просто потому что в Москве было меньше жителей. Ну и в других городах России была ниже плотность населения. Да, у нас не было небоскребов, в которых живет по несколько тысяч человек, сеть несколько тысяч человек не бежали через дорогу в одном единственном месте. Мы до сих пор живем по несколько устаревшим нормативам. Во многих местах, на самом деле, это действует, но, к сожалению, эти устаревшие нормативы не только в части снижения скорости, но и, наоборот, где-то стоит ее повысить. То есть у нас есть дороги, расчетная скорость которых больше 150 км в час, да, это современные дороги, построены по современным технологиям, там можно ехать 150, это безопасно. Но ограничения в России все равно действуют максимально 130 на некоторых участках платных трасс. То есть у нас много чего в этой части, может быть, требует ревизии какой-то, это правда, но это должно делаться постепенно и очень внимательно.
А если начать с нештрафуемого порога, убрать его вообще?
Ну, можно убрать, можно не убирать. Я не очень понимаю здесь вопроса.
Но повлияет ли это на что-то? Да, повлияет ли это? Скажем так, зачем он нужен в принципе? Если это де-факто считается превышением скорости. Ну, либо вы на этой трассе поднимите скорость с 40 км в час до 60 и не штрафуете людей за там, превышение на 20 км в час. Либо тогда уберите нештрафуемый порог и жестко. Вот здесь 40 едем, и все.
Ну, во-первых, зачем он нужен? Он появился тогда, когда массово начали появляться на наших дорогах камеры фото-видеофиксации.
Так.
Естественно, у них были изначально достаточно большие погрешности, больше, чем сейчас, в первые там несколько лет внедрения этих технологий. И возникал, в общем, ряд конфликтов из-за этих погрешностей. Кроме того, сюда же относятся погрешности при измерении непосредственно инспекторами, да, которые с пистолетами где-то на трассах когда-то мерили.
Да.
И вот этот вот нештрафуемый порог возник для того, чтобы исключить оформление несправедливых штрафов из-за погрешности техники. Возник он вот тогда, ну, с тех пор все привыкли, всем понравилось, так оно и осталось. Угу. Снижать его с 20 до 0, в принципе, некорректно, потому что погрешность техники никуда не делась. Это и погрешность фото-видеофиксации систем, и потому что, да, есть какие-то, которые вроде бы суперточные, но далеко не все, к сожалению, бывает настроили неправильно, еще что-то.
Понятно.
Погрешность спидометров элементарной тоже до 7 км в час доходит. Поэтому я думаю, что наши серьезные ученые не позволят этот порог как-то сильно снизить. Кроме того, вопрос психологии. Российские водители крайне негативно отнесутся к такому серьезному изменению скоростного режима, да, по сути, с 80 до 60, тем более, что это не везде необходимо. У нас много дорог, где можно ездить 80 безопасно, где нет пешеходных переходов наземных, где есть освещение, где хороший асфальт, разметка, ширина, все хорошо. То есть такой необходимости, на самом деле, я не вижу. Я не думаю, что это будет происходить.
Спасибо большое, Екатерина. Екатерина Квашонкина была с нами, руководитель проекта «Автомейл.ру» 7373948. Давайте с вами поговорим. Вы готовы ехать медленнее по городу? Вы готовы во имя безопасности, например, поддержать идею убрать нештрафуемый порог? Потому что на эту тему разговоров все больше. Предложение по снижению порога нештрафуемого с 20 до 10 км в час есть, а где снижение на 10 км в час, там и снижение на 20 км в час, скорее всего. Ну и вот эта идея про снижение скорости в населенных пунктах. Вопрос, где это целесообразно? Мы понимаем, что у нас есть отдельно взятые пункты в правилах дорожного движения, например, там, снизить скорость перед школой, снизить скорость перед какими-то еще социальными учреждениями, снизить скорость во дворе, вообще ползти практически. Практически там. И разве этого недостаточно? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Владимир Москва.
Владимир, пожалуйста, вы в эфире.
Ну, я против всех этих телодвижений, потому что идет постепенное ужесточение, и постоянно находятся новые аргументы, чтобы это ужесточать. Просто уже как бы, ну, над водителями. Вот в Москве, да, вот я вот из Москвы вам звоню.
Так.
Москва 50 километров в диаметре. Попробуйте прогуляйтесь по ней пешочком, если вы говорите, что это город для пешеходов.
Кто говорит?
Как приятно из Северного Тушина в Южное Бутово пешочком.
Нет, подождите, вы разные аспекты затрагиваете. Во-первых, никто не предлагал прогуляться из теплого стана в Измайлово, например. Нет таких людей. Хотя, может быть, и есть, не знаю. Не про них речь сейчас идет. Речь идет о том, что дорожная сеть существует. И есть предложение для городов, например, каких-то еще населенных пунктов, снизить скорость движения. Ну, то есть, там, я не знаю, с 60, вот как предлагается, до 30 км в час. Ну, с трудом верится, что, например, на подобное пойдут где-нибудь на северо-восточной хорде или на каких-то магистралях наших вылетных, я не знаю, там на Таганской улице, где еще, на набережных или там на Тверской улице, ну, на каких-то больших крупных магистралях. Например, на маленьких улицах, ну, наверное, вполне логично это сделать. Но зачем тотально это вводить, если, в принципе, это регулируется уже правилами дорожного движения? Еще вас послушаю. Здравствуйте. Алло. Алло. Нет, вы молчите. Почему-то не очень понятно, почему. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Много сообщений нападало по поводу идеи, которую поддерживает госавтоинспекция по ограничению скорости движения в населенных пунктах с 60 до 30 км в час. Виктор Корга говорит, спидометр не занижает, а завышает скорости. И платье 30 км, чтобы по камерам было удобнее вас фотографировать с телефоном в руках, а не для безопасности движения. Вообще ничего не изменится. Сейчас посмотрел среднюю скорость, она 18 км в час, поэтому потолок в 30 никак не замедлит наше продвижение. Но нервов лично мне не хватит, чтобы все время ехать на первой передаче. Так, тут еще кто-то написал, сейчас найду, из Германии у нас, да, Евгений пишет. В городе скорость 50 км на главных дорогах, большинство примыкающих дорог скорость 30 км в час. И Виталий предлагает, в границах Садового было бы неплохо ограничить эту скорость. Но что там носиться, зачем? Там люди гуляют, отдыхают, велосипедисты, тем более люди же бывают, как минимум бывали до ковида в Европе. А всем так нравятся их милые спокойные улочки, а машины там под 60 или 80 не носятся. Давайте сделаем такую же Европу и у нас. Виталий, большая ошибка говорить, что люди в пределах Бульварного или Садового кольца и на тихих каких-то улочках, они только гуляют, отдыхают и велосипедисты с самокатчиками. Совсем нет. Потому что точно так же можно сказать, что люди гуляют по Сиреневому бульвару, а люди гуляют точно так же где-нибудь, значит, не знаю, в теплом стане. Тоже наверняка там есть какие-то теплые, какие-то тихие улочки, закоулочки. Вот. А там люди, можно сказать, люди вообще спят. Ну, правда. Ну, потому что это спальный район, а центр Москвы, там люди не только отдыхают, но еще и работают. Поэтому логично ли были? Более того, не забывайте, что Москва таким образом спроектирована, что центровые улицы, они и вылетные тоже. И очень сложно себе представить, когда транзитная магистраль становится вдруг какой-то околопешеходной. Для чего самое главное это делать? Для чего было, например, занижать изначально скорость на Северо-Восточной Хорде и только потом ее повышать до 80 км в час, тоже не очень понятно. Тем более, что там ни людей, ни пешеходов, ни, значит, животных, как в случае с Лосиным островом, там отдельная история. Вот, поэтому... Ну, лишний раз доказывает наши с вами вот эти противоречия, лишний раз доказывает, что тема горячая, обсуждений много, поэтому, скорее всего, не могут пока прийти к какому-то консенсусу. То есть что-то делать надо, но каким образом это сделать? Потому что не все водители будут довольны, что им уберут нештрафуемый порог. С другой стороны, чтобы убрать нештрафуемый порог, можно, наверное, на этот порог повысить скорость, если там люди и так ездят с такой скоростью. Или же, наоборот, понизить и нещадно карать и пороть, если ты хоть на 1 километр эту скорость превысил. Поэтому посмотрим, к какой все-таки логике придут. А следующая наша с вами тема. Апелляционная палата трибунала в Гааге утвердила пожизненный приговор Ратко Младичу. Если кто не помнит или не знает, это бывший командующий армией сербов Боснии и Герцеговины. Решение огласила 8 июня апелляционная палата международного остаточного механизма для уголовных трибуналов. Трибунал не признал Младича виновным в геноциде, на чем настаивала страна обвинения. Я напомню, что это уже апелляция, то есть апелляционная инстанция не признала его. Отклонила апелляцию и тем самым подтвердила решение суда о том, что господин Младич невиновен в геноциде по обвинению относительно преступлений против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Генерал скрывался от международного правосудия почти 16 лет. В 1996 году Гаагский трибунал обвинил Младича вместе с другими руководителями Республики Сербские в совершении военных преступлений и геноциде. 16 лет скрывался, был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. В ноябре 2017 Младич приговорен международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному тюремному заключению. В 2018 году сын Младича сообщал, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем. У него произошел инфаркт, несколько инсультов и подозрения на онкологическое заболевание. Георгий Энгельгард с нами на связи, научный сотрудник Института славяноведения РАН. Георгий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как этот приговор, как это решение сказывается на ситуации на Балканах? И вообще есть ли какое-то влияние вот Гаагского трибунала, те решения, которые принимались, те решения, которые принимались на этой неделе, на ситуацию в целом? Они оказывают какое-то влияние или это уже история?
Нет, на самом деле они оказывают определенное влияние, это не совсем история. Они окажут, ну вот и конкретно это решение по Младичу, оно, конечно, окажет явно негативное влияние на положение Республики Сербской Боснии, потому что, ну, можно предположить, что сейчас усилится давление на вот эту автономию боснийских сербов, значит, будет снова, так сказать, допущены аргументы, что вот видите, так сказать, так как все руководители, создатели ее военного времени, ну, вот и генерал Младич, и Радован Каражич, они осуждены трибуналом, так сказать, пожизненным строкам, признаны виновным в, да, там, в тяжелых, тяжелейших военных преступлениях, да, геноциде, то и, так сказать, появляются новые обстоятельства, чтобы пересмотреть статус вот этого так сказать, да, государственного образования. Так что я бы ожидал такого давления. Ну, вопрос в том, что насколько это будет там решающим, не решающим, но то, что гаагские приговоры, они будут, ну, они, собственно, и сейчас используются как внутри боснийской политической борьбе, так и давление Запада на Республику Сербскую, так и очевидно, что это только усилится.
Это только усилилось, но здесь еще важно, Георгий Николаевич, понять. Сербия стремится в Европейский Союз. Европейский Союз выставляет определенные условия по взаимодействию с Белградом, с Приштиной. В Сербии вот эти вот разбирательства в Гааге, они сейчас предмет для политических дискуссий? Или для них эта тема закрыта?
Ну, понимаете как? Значит, в значительной степени эта тема закрыта, потому что закрыт там трибунал. Собственно, вот приговор по делу Младич, это, собственно, последнее, насколько я помню, дело, ну уж точно последнее крупное дело, находившееся в производстве даже не то, что трибунала, а там так называется специальный такой завершающий механизм трибунала, который завершает последние нерассмотренные дела. Вот. И, соответственно, значит, так как вроде бы новых никаких дел, по крайней мере, не предвидится, то, это, с одной стороны, эта ситуация уходит уже в чем-то в историю, но, в принципе, конечно, она, все эти гаагские приговоры, они на самом деле все-таки оказывают влияние и на общественное мнение в Сербии, потому что не секрет, что воспринимаются они там как абсолютно предвзятые и несправедливые.
И в отношении Младича, и в отношении всех остальных, кто там был?
Ну, да, я думаю, что так можно сказать, потому что, по крайней мере, этот Иваков, Младич достаточно, тоже Младич, он достаточно популярен, как такой вот образ генерала, воина, который там боролся, защищал свой народ. И по политическим причинам, так сказать, ему вот он стал жертвой, тогда как все его коллеги, противники с других сторон, они либо оправданы, либо их вообще как-то не касалось рука гаагского правосудия, то вот все возложено на него, и в Сербии это воспринимается как, конечно, такое вот совершенно явная несправедливость.
Это подпитывает какие-то националистические, например, настроения в Сербии у сербских политиков? Почему? Вот конкретно спрашиваю, потому что даже обращаю внимание на публикацию любую иностранную про Сербию, если искать, например, шведская газета пишет, это статья 2020 года. Евросоюз ничего не предпринимал, когда у него на заднем дворе бушевала война. Бывший генсек ООН Кофи Аннан был в числе тех, кто стыдился бессилия организации. НАТО было необходимо, чтобы остановить войну. Иначе однобокий бы национализм и шовинизм мог победить. То есть задача с той стороны понятна какая. Да.
Это мотивное мнение, господствующее сейчас в частности и в странах Евросоюза. Оно преобладает. Это нужно понимать. И, собственно, как раз для Сербии, которые власти, которые стремятся в Евросоюз, но ее, конечно, всегда обязательно будет тоже поставлено условие так или иначе принять и воплотить внутри вот эту вот гаагскую точку зрения. Это будет, это понятно, что это будет большой проблемой, но, с другой стороны, сейчас никто ни в Брюсселе, ни в Белграде, ни в каких других столицах всерьез не рассуждает ни о какой быстрой перспективе евроинтеграции, ну, в частности, Сербии.
А Сербии это надо? То есть в данном случае Сербия все-таки превалирует к кому? Апеллирует, точнее, к кому в своей политике международной?
Ну, значит, правящей в Сербии партии, значит, сербской прогрессивной партии, там, она правит последние 9 лет, ну и, собственно, там, 2000 года, и все предыдущие правительства всегда ставили, значит, путь в Европу как невыблемый приоритет своей политики. Но за последние, особенно за последние вот несколько лет в стране, где-то, ну, года с 15-го особенно ощущается, в стране стали ощутимо нарастать евроскептические настроения просто потому, что весь этот европейский путь люди стали уже воспринимать как нечто, так сказать, такую, ну, погоню за, так сказать, ну, погоню за морковкой, бесконечно. Потому что путь проходят годы и десятилетия, выдвигаются все новые и новые условия и критерии, а никакого практического приближения к Евросоюзу у страны не происходит. Что касается, какие мотивы, ну, во-первых, Сербия, собственно, со всех сторон окружена практически странами Евросоюза, так или иначе.
Да.
И, значит, на Евросоюз приходится основная часть ее внешнеторгового оборота, там больше 70%. И тоже еще очень важное обстоятельство, что в странах, особенно в странах Западной Европы, таких как Германия, Австрия, Швейцария, проживает сейчас огромная сербская диаспора, трудовая. Уже несколько поколений людей, гастарбайтеров, которые уезжали, чтобы тяжелой работой как-то кормить семьи на родине, потом просто родственников на родине. И там сложились огромные диаспоры, которые уже интегрированы, собственно, вот, да, в новую жизнь стран, так сказать, своего нынешнего пребывания, очень тесно взаимодействуют со своими родственниками, оставшимися в Сербии. И, в общем-то, как раз диаспора является для Сербии, ну, если угодно, таким аналогом, ну, не знаю, как вот для нас, для России является там нефть и газ, то переводы диаспоры, они, ну, в чем-то это похоже, например, на то, как за счет трудовых мигрантов в России существуют страны Средней Азии.
Георгий Николаевич, про последний вопрос, возвращаясь к шовинизму и национализму, и то, как, значит, национализм в сербский воспринимают в Европейском Союзе, в коллективном Брюсселе, в данном случае есть ответ на вопрос по политике двойных стандартов? То есть, с одной стороны, не приветствуется и всячески в зачатке уничтожается, например, идея как раз там умеренного, например, сербского национализма, но националистические идеи поддерживаются в тех странах, которые когда-то входили в состав Югославии.
Ну, да, именно, ну, так примерно и происходит. Хотя, конечно, надо сказать, что Брюссель стремится подавить любые, на самом деле, националистические настроения. Они все рассматриваются как угроза, но просто сербский национализм, сербский патриотизм рассматривается как угроза более серьезная, чем, скажем, албанский или хорватский. Все остальные уже традиционно последние 30 лет рассматриваются, ну, если угодно, в тени, значит, этой сербской угрозы. А что касается двойных стандартов, да, это практика, но это практика последних, то же самое, последних 30 лет. И с ней уже тоже, в общем, это практика, ставшая общим местом в регионе, к сожалению.
Понятно. Спасибо большое, Георгий Николаевич. Георгий Энгельгард был с нами, научный сотрудник Института славяноведения РАН. И в довершении как раз темы есть заявление Захаровой, Марии Захаровой, официального представителя МИДа. Приговор Младичу вновь показал, что международные институты занимаются расследованием войны в Югославии, проявляют предвзятость. И обвинительный приговор Младичу выглядит лицемерным на фоне оправдания гаагским правосудием других участников конфликта тех лет.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про игрушки детские давайте поговорим. Знаете, игрушки вот эти модные сейчас, Pop-It называется. Так вот, в Чечне проверят детскую игрушку «Антистресс» на предмет пропаганды ЛГБТ. Информационное агентство «Грозный-Информ» направило запрос в Республиканское управление Роспотребнадзора по поводу поп-ита. Редакция просит уточнить, служит ли игрушка пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Игрушка сама как выглядит? Большие резиновые кнопки-пузырьки, которые при нажатии лопаются, а потом обратно расправляются. Психологи рекомендуют использовать для борьбы со стрессом. В агентстве утверждают, что поп-ит окрашен в цвета радуги, напоминает флаг представителей ЛГБТ-сообщества. Цитирую. «Ребенок, который ежедневно играет с игрушкой, но не понимает ее истинного значения, может в один день узнать и понять, что на протяжении долгого времени это было рядом с ним, а значит, допускается в его обществе. В будущем он может начать лояльно относиться к ЛГБТ-движению, а этого никак допускать нельзя», говорится в сообщении агентства. Наталья Наумова, детский психолог и нейропсихолог, с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а где проходит грань пропаганды, в данном случае нетрадиционных сексуальных отношений, и искаженного восприятия? Вот почему ребенок вдруг, который играет в цветную игрушку, он вдруг должен в какой-то момент, по логике обратившихся, задуматься об ЛГБТ? Почему спрашиваю? Потому что тот же самый скандал недавно был с мороженым цветов радуги.
Да-да, помню, конечно. Понимаете, большое значение имеет, в какой среде ребенок растет. Если внутри семьи, да, если внутри сообщества, где ребенок живет, да, и в частности Чеченская Республика, да, если там вообще категорически против каких-либо нетрадиционных ориентаций внутри семьи, там достаточно сильные устои, то ребенок никогда даже не ассоциируется флаг с игрушкой, потому что, в общем-то, ребенку необходимо для развития изучать различные цвета, да, и цвета, например, теплые части спектра позитивно влияют на детскую психику, темные цвета помогают ребенку справляться с стрессом и так далее. То есть ребенку для полноценного развития необходимы эти цвета.
Цветотерапия, видеть. В общем. По сути, да. Получается, цветотерапия.
Конечно, так. Конечно. Просто цвет, он формирует и физическую, и умственную активность, он активизирует. Поэтому без цвета детей воспитывать, ну, никак нельзя. И если уж совсем прям придираться и бояться всего, то хорошо, можно ту же самую игрушку, но раскрасить в другой последовательности, да. И вообще так интересно, что получается, что ЛГБТ-сообщество, да, украло радугу у детей, получается, да, эти цвета.
Там, говорят, какая-то абсурд. Еще последовательность в цветах, там тоже нужно разбираться, что там не 7, а 6 цветов, нет какого-то цвета. Но просто здесь, понимаете, в чем дело? Важно понять, как бы какие-то, например, книги, я не знаю, экстремистского толка, например, или там запрещенная какая-то литература, она же пишется на бумаге, или она пишется с помощью букв. Но порядок букв не может быть пропагандой как бы чего-то нетрадиционного, экстремистского и так далее. Вот здесь где грань-то?
Здесь, конечно, просто полный абсурд, потому что детская игрушка у ребенка ассоциируется непосредственно цвета, игрушка – это игрушка, да, и вот эта последовательность, она может возникнуть у ребенка, но если рядом есть семья, которая не принимает это, которая не поддерживает ребенка, то дальше процесс никак не может идти, да, то есть тут получается просто какая-то абсурдная ситуация, просто проблема, видите, там, где ее, по сути, нет.
Эффект Стрейза здесь может быть, то есть, если, например, ребенок играет в эту игрушку, она его привлекает, то, что она там лопается, цвета интересные, красивые, но если кто-то рядом, взрослый, будет фиксировать, что эти цвета символ, там, не знаю, нетрадиционных сексуальных отношений, то возникнет эффект Стрейзанд, и ребенок зафиксируется сам на этом же.
Ну да, очень важно, чтобы взрослые не обращали на это внимание, то есть ребенка не подталкивали, да, к чему-то такому неизвестному. Больше всего ребенка заманивает запрещенное, да, и если что-либо запрещать, то детям становится интересно, особенно подросткам. Если сейчас, например, убрать эти игрушки у ребят дошкольного возраста, никакой проблемы не будет, они даже не заметят, что была игрушка, нету игрушки, ну, то есть это будет небольшая проблема. А подростки знают точно, что эта игрушка есть, и вдруг она становится запрещенная. Значит, она становится в два раза более желанная, в два раза более... И как раз таким образом и будет, понимаете, наоборот, больше привлекать внимание детей к ЛГБТ-сообществу, да, и наоборот будет какой-то неподдельный интерес, почему же это запрещено. А детям вообще, подросткам особенно, интересно все, что запрещено. То есть взрослым нельзя, а нам можно, мы себе можем это позволить. И получается такая провокация, да, абсолютно такая. То есть напротив будет обратный эффект.
Наталья, хорошо, а что тогда, вот если для, вот Юрий наш слушатель пишет, проблема-то не у детей, а у взрослых, что они фиксируются на этом, но тогда возникает вопрос, тревожные взрослые боятся, что кругом пропаганда ЛГБТ, важно понять, а что есть пропаганда, что есть такого, что цепляет и может спровоцировать ребенка на что-то?
Понимаете, пропаганда – это же образ жизни, да, это же определенный образ жизни, да, что любовь, ну, такая вот необычная любовь, так скажем, да, но ребенок, он формируется внутри семьи. А если хорошие отношения у мамы с папой, то какая бы ни была бы там у ребенка игрушка, каких бы ни было цветов, все равно ребенок будет ориентироваться на то, в какой среде он вырос. И если папа и мама уважают друг друга, то ребенок хочет тоже создать семью и тоже ее построить в уважении. Поэтому тут надо сфокусироваться на другом, не на цветовой какой-то палитре, да, а на том, чтобы внутри семьи выстраивались доверительные отношения, чтобы дети себя чувствовали комфортно, чтобы они видели, что их любят, их принимают такими, какие они есть. Они живут в любви и опеке родителей, да, но в умеренной опеке, я имею в виду, не мешающей, не удушающей опеке, а так, чтобы дети могли формироваться, развиваться. Когда ребенок видит хороший опыт перед глазами сильной семьи, то никакие игрушки, никакие похожие цветовые гаммы не ассоциируются у него с желанием иметь нетрадиционную семью.
Ну, то есть все идет исключительно от воспитания?
Конечно.
Только от этого. Спасибо большое.
И да. От принятия, конечно, да. И от принятия, то, как ребенка принимают. Потому что почему дети вообще бросаются на нетрадиционную стезю, так скажем, да, потому что именно что родители не принимают, занижают, насилие прилагают к ребенку, да, то есть применяют насилие. Угу. То есть ну, очень важно уважать личность ребенка, и тогда ребенок защищен.
Понятно. Спасибо большое, Наталья. Наталья Наумова была с нами на связи, детский нейропсихолог. Краед пишет, играем с ребенком в эту игрушку. Пока вы сейчас не сказали, у меня даже мысли не возникло, что там усмотрели какое-то ЛГБТ. Нет, там не то, что там признали, что там есть какая-то пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, а просят проверить. Но в данном случае, вот смотрите, вы, давайте так, вы обращаете внимание на какой-то порядок цветов, будь то в игрушках, в мороженом, в одежде, и у вас вот эта фиксация происходит, то есть у вас ассоциативный ряд выстроился. Вы видите игрушку Pop-It, которая в цветах радуги, и вы это воспринимаете не как цвета радуги, как вот природное явление радуга образуется, а как именно цвета, значит, вот этого движения ЛГБТ или нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Мы понимаем, что родительская тревога, штука иррациональная, можно многого всего бояться и стараться оградить детей. Но если на этом фиксироваться, что вот этот порядок цветов, он с точки зрения родителя несет какой-то деструктивный в себе смысл, значит что, избегать мороженого, избегать одежды, не рисовать этот порядок цветов в художественной школе или что, не изучать палитру цветовую, цветовую гамму, 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, да.
Да.
Григорий,
да
это какая-то гомофобия. Это как все равно, что украинские там желто-блакитную одежду не одевать, тоже как бы это. Хотя некоторые ходят.
Некоторые обращают. Нет, а некоторые обращают внимание, кстати, да, одеваются, потому что это модное сочетание цветов. А говорят, а ты там поддерживаешь какое-то другое государство. Ну, тоже странно. Каждый думает в меру своей испорченности, Александр говорит. Так, в эту игрушку можно играть, хотя ходит по очереди. Нажимаешь, не более трех пупырек за ход, проиграл тот, у кого осталась одна пупырка. Боже мой, у нее и правила есть у этой игры, ничего себе. Вот. Интересно, как у нас растут дети олигархов, бизнесменов, дети наших соседей за рубежом, в той же Европе, например, где ЛГБТ. Это нормально, говорит Виталий Фили. Послушайте, претензий к тому, что есть пропаганда, не претензий, а вопросов, очень много. Там, когда, например, блогер-мужчина приходит, юноша приходит на форум в платье. Или когда, я не знаю, там, певица надевает мужскую одежду и выглядит как? Ну, то есть много всего. У нас была, в конце концов, там, звезда эстрады, был образ. И вот вопрос, как бы нам не запутаться, что есть пропаганда, и не впасть в паранойю при этом? Мы понимаем, что каким-то образом детей нужно ограждать от деструктива. Но если, например, там, говорить всегда плохо, 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 на этом фиксация происходит. Вот здесь нужна определенная грань. Как эту грань найти, не знаю. Но интересно будет, что ответит в Роспотребнадзоре с учетом того, что направлен туда, в республиканское управление по поводу вот этой игрушки. 15 часов новости. Пока новости идут, включайте стрим в Ютубе. Анастасия Татулова, общественный омбудсман в сфере малого и среднего предпринимательства, к нам сейчас придет.